Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске 700 американских часов. В тему дня Марина Ефимова. Американская биография автомата Калашников. Нью-Йоркский кинофестиваль. Заметки очевидцев. Кинообозрение с Андреем Загданским. Нью-Йоркский альманах. День Колумба и война с его памятниками. Сезон премий. И Сигура, и Барышников. Сегодняшний выпуск юбилейный, 700-й. Если сложить, то получится почти месяц круглосуточного эфира, целый отпуск, хотя, конечно, я никому не советую его так проводить. За этот растянувшийся на 13 лет месяц «Американский час» собрал немалую энциклопедию современной жизни, какой она видится из Америки. Наша команда, составленная из лучших авторов русской Америки, следит за всем важным, интересным, иногда судьбоносным. Обозреватели «Американского часа» каждую неделю рассказывают о том, что происходит в мире культуры, которую мы понимаем в самом широком смысле слова – от политики до кулинарии, от музыки до спорта, от литературы до моды. Но главное, каждый сюжет нашей программы мы помещаем в более широкий исторический и культурологический контекст. Нас интересуют не только сами новости, но и их смысл и причина. Не только что, но и почему. Собственно, как раз поэтому в «Американском часе» скопилось так много неустаревших сюжетов, имеющих отношение к сегодняшнему дню не меньше, чем ко вчерашнему. Чтобы спасти из архива нашего радиожурнала вновь ставшие актуальными фрагменты передач, «Американский час» открывает новую рубрику под названием «В тему дня». В нее мы будем помещать материалы, которые окажутся созвучными свежим новостям. Эта рубрика позволит обогатить перспективу, отодвинуть горизонт и расширить временные рамки «Американского часа». Честь открыть новую рубрику мы предоставим одному из наших любимых авторов Марине Ефимовой, чье книжное обозрение украшало «Американский час» с самого первого выпуска. Сегодня в связи с грандиозным трагикомическим переполохом, который вызвал памятник Калашникову в Москве, мы вспомним рецензию Марины на книгу «Ружье». Это биография автомата Калашников, написанная американским журналистом, лауреатом Пулитцеровской премии, бывшим директором московского бюро «Нью-Йорк Таймс» Кристофером Чиверсом.
Книга Си-Джей Чиверса «Ружье» посвящена автоматическому ружью АК-47, то есть автомату Калашникова. Американцы, чья армия вооружена суперсовременным оружием, не перестают изумляться феномену этого старого, но не устаревшего автомата. 63-летний АК-47, вставший в строй в 1947 году, до сих пор находится на вооружении многих армий, партизанских групп и, к несчастью, террористических банд. По примерным подсчетам, сейчас по всему миру в обращении находится 100 миллионов автоматов Калашникова. Американский автомат М-16 дотягивает всего до 10 миллионов. Правда, причина может быть и в том, что американские автоматы не продавали так дешево, как мог позволить себе Советский Союз. Поначалу западные эксперты отвергли советский АК-47 как слишком простой и топорно сделанный. Чиверс пишет.
Западные автоматы изготавливались с помощью точных инструментов. Конвейерные линии выдерживали размеры с минимумом погрешностей и плотно пригоняли детали. Не то АК-47. Каждый, кто его разбирал, знает, что если его детали не держатся на трении, то зазоры между ними так велики, что они дребезжат. На испытаниях АК-47 не производил сильного впечатления. Точность его попаданий и дальность действий уступали западным конструкциям.
И тем не менее, у автомата Калашникова было одно преимущество, сделавшее его самым востребованным оружием в мире. Он был безотказен в бою. Вот объяснение Чиверса.
Именно потому, что детали АК-47 пригнаны неплотно, его трудно вывести из строя. Его не может застопорить ни грязь, ни некачественная смазка, ни нагар, который появляется в дуле во время длительного боя. Он так надежен, что не выходит из строя, даже побывав в воде или в песке.
Второе его важное и смертоносное преимущество – простота в употреблении. Его легко осваивают люди технически безграмотные, нетренированные и просто бестолковые. К тому же он весит 4 килограмма, поэтому из него с энтузиазмом палят солдаты-подростки и даже дети, которых вербуют преступные военные группировки. Между тем, радиус поражения автомата равен длине 2-3 футбольных полей. Автор книги «Ружье» рассказывает об истории создания АК-47, пытаясь отделить правду от советского пропагандистского мифа.
Аббревиатура АК-47 означает «автомат Калашникова изготовления 1947 года». Старшему сержанту Михаилу Тимофеевичу Калашникову было тогда 28 лет, и у него не было высшего технического образования. Поэтому он чрезвычайно подходил для советского мифа о пролетарском герое. Но были и неподходящие для мифа детали биографии конструктора. Высылка кулацкой семьи Калашниковых в Западную Сибирь и арест старшего брата, проведшего годы в ГУЛАГе. Отец выдержал Сибирь недолго, и из 18 его детей в живых остались только 8.
С началом Отечественной войны Михаил Калашников был призван в армию, командовал танком Т-34, был ранен и отправлен в госпиталь. Там-то у выздоравливающего сержанта и появились идеи нового автоматического оружия. Его первые конструкции армия отвергла, но он был принят на работу в военное конструкторское бюро, где в 1947 году его группа и создала новый автомат АК-47.
Многие подробности процесса создания автомата АК-47 в стенах закрытого КБ остаются неизвестными. Известно, однако, что у Калашникова было несколько помощников. В основном это были советские конструкторы, чьи имена были засекречены. Но один помощник никогда даже не упоминался советской пропагандой. Это был плененный немецкий инженер, известный конструктор оружия Хьюго Шмайсер, создавший в начале Второй мировой войны автомат СТГ, печально знаменитый Штурмгевер, или попросту Шмайсер. Внешне автоматы Шмайсера и Калашникова очень похожи друг на друга.
И тем не менее, автомат Калашникова был явным шагом вперед по сравнению с автоматами Второй мировой войны. Американское полуавтоматическое ружье М1 генерал Паттон назвал лучшим боевым оружием, которое когда-либо было изобретено. Но его магазин вмещал только 8 патронов, а автомат Калашникова выпускал за несколько секунд обойму из 30 патронов. Что касается помощи Калашникову, то стоит помнить, что Шмайсера привезли в Ижевск в 1946 году, когда АК-47 уже проходил испытания. Судя по некоторым сведениям, помощь немецкого инженера заключалась в советах относительно холодной штамповки деталей. Советах, впрочем, очень важных для результата. А результат сказался уже во Вьетнаме, где Калашников отчасти обеспечил преимущество коммунистическому Вьетконгу, потому что тогдашний американский автомат М-16 часто заклинивало в самом разгаре боя. Восточная Европа, Третий мир начали вооружаться автоматом Калашникова. Китай, Северная Корея и Египет наладили с помощью Советского Союза собственный выпуск автомата и его модификаций. АК-47 стал эмблемой воюющих этнических групп и террористических банд всех мастей. Его изображение на флаге Мозамбика, на флагах многих террористических группировок и даже похоже на флаги Хезболлы. Однажды я видела по русскому телевидению интервью с Михаилом Тимофеевичем Калашниковым, в котором он сказал с горькой печалью: «Я никогда не думал, что этот автомат убьет столько народу». Калашников с помощниками или без них создавал оружие для защиты Родины, но на его глазах оно стало орудием и символом бесчетных и часто преступных убийств. And all you have to do is squeeze your little finger, ease your little finger back. You can change the world, whatever else is true, you trust your little finger. Just a single little finger can change the world.